Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об информационном поле, которое формируют Запад и Россия. И можем ли мы повлиять на него? Также во второй части программы мы поговорим об истории Российской империи и взаимосвязи истории с точки зрения географии, территории, на которой находятся сегодня Россия и Украина. С нами сегодня Чарльз Баусман. Здравствуйте, Чарльз.
Здравствуйте.
Это американец, который приехал в Россию после того, как в качестве журналиста он принял участие в штурме Капитолия в январе 2021 года. И после объявления победы Байдена там произошли такие волнения, которые привели к этому штурму. Напомню, что тогда сторонники Трампа были не согласны с результатами президентских выборов и знак протеста вышли к Капитолию, где находится Конгресс США. После этого начались преследования участников штурма. Чарльз, расскажите о том, почему вы переехали в Россию, нравится ли вам в России и почему именно в Россию?
Да, ну, во-первых, я много лет жил и работал в России. Я до тот период, когда я был в Америке и попал внутрь Капитолия 6 января, сказать, что я участвовал в штурм, это не совсем правильно. Как будто я там ходил с какими-то там с кирпичами и там дрался с милицией. Такого не было. Я просто там находился в качестве журналист. И когда все было открыто, я заходил вовнутрь и сделал репортаж для «Россия-1». Но после этого начали очень активно арестовать люди, которые находились внутри Капитолия. И поскольку я всегда в течение много лет даю пророссийские позиции в моей журналистической работе, я понял, что они могли бы просто и меня тоже забирать и издеваться надо мной. Поэтому я с женой с двумя детьми быстренько сели на самолет и полетели в Москву. Я надеялся, что это рассасывается за пару месяцев, а вот мы сидим здесь уже полтора года, чуть больше даже уже. И, видимо, там ничего быстро не утихается. Там все время, наоборот, набирается страсти, набирается агрессия с двух сторон, расколотого американского общества. И вот живем в Москве, где мы раньше жили, где у нас есть квартира, прекрасно живем, прекрасно себя чувствуем и очень любим Россию.
А что именно вам нравится в России?
Перечень такой длинный, что не хватает времени, но давайте я скажу вот так. Я как журналист, политолог, геополитик, мне безумно интересно сейчас именно как российское общество меняется. И в связи с этой международной событием. Поэтому мне очень нравится, как Россия меняется сейчас. Наконец, маски сброшены, Россия может себя вести так, как она должна себя вести, и слава Богу.
Вы сказали, что в России сейчас политический разброд. Как вы думаете, возможен ли консервативный переворот в США?
Да, обязательно, и это вполне возможно. На самом деле, я считаю, что политические ситуации в Америке крайне нестабильны. И если я бы давал бы совет там, российские государственники, как строить свой политик относительно Америки, я бы им порекомендовал побольше давить на этой больной точке, потому что там действительно все разогрелось до красного температура, и люди очень-очень-очень недовольны происходящего. И это миноритарная часть общества, это уже как 30-40-50%. Но просто люди уже просто готовы на большие-большие перемены.
То есть вы думаете, что около 50% американцев не согласны с мейнстримовской политикой, которая сейчас проводится властями?
Да, а самое главное сейчас – это вот эта дикая инфляция. Ну, если там просто, неважно ваши политические ориентации, да, если с вас грабят там 10% вашего заработанных деньги каждый месяц, а сейчас инфляция вот так в Америке, это вызывает просто крайне негодование людей.
Как вы думаете, могут ли американцы начать переезжать в Россию? И много ли сейчас в России американцев, которые уже переехали, как вы, в Россию?
Вот это я не могу точно сказать. Мне кажется, что наоборот, много уехали за последние два года. Но, в общем-то, я считаю, что в конце концов не только американцы, но люди Европы и Америки будут сюда приехать большими количествами в ближайшие годы, потому что эти страны, Запад начинает разваливаться, и там могут быть очень небольшие неприятности. И России лучше всех развитых стран, на мой взгляд, пережить вот эти проблемы, которые, видимо, нам грозят.
Как вы видите разницу в освещении событий здесь и там, с точки зрения журналиста? Насколько открыто журналистское сообщество?
Я бы сказал, более-менее одинаково открыто. Есть обеих стран, есть мейнстримовый взгляд, и есть альтернативный взгляд, диссидентский, оппозиционный. Но так интересно, что они просто на 180 градусов противоречат друг другу. Там такое впечатление, как будто они живут на разные планеты. Буквально все, что говорит американский мейнстрим, Россия говорит прямо наоборот.
Как можно достучаться до той части общества, до той части людей, которые не согласны с мейнстримовской идеологией? Как достучаться до тех, кто хотел бы услышать альтернативный взгляд, особенно с нашей точки зрения, с российской?
Ну вот это очень интересно, потому что в Америке и в Европе тоже есть огромный сегмент информационный ландшафт, который совсем открыто, да, там множество разных платформ и соцсми, есть Telegram, есть, в конце концов, Twitter и Facebook, где можно обойти цензуру, есть разные стратегии. Есть даже мейнстримовые лица, которые много правду говорят, типа Такер Карлсон. И если это все вместе взято, да, есть огромная возможность донести до населения другой точки зрения, чем они получают на мейнстрим. И тоже полностью дискредитировать этот мейнстрим, потому что, конечно, американский мейнстрим по большей части врет. И очень много американцев это поняли и очень этим недоволены, и не верят. А когда я говорю, что очень много, я имею в виду там 60-70%, ну, как-то последние опросы, по-моему, там меньше там 20% населения доверяет мейнстримовые СМИ в Америке. Это просто удивительно. И это уже революционное положение. И, короче, донести до населения вот правду на самом деле не так трудно, и мир наш открыт к свободный поток информации, как никогда, на самом деле. Есть, например, очень много независимых YouTube-звезды. Ну, как у вас тут в России Навальный был, и Пивоваров, и вот то, что считается оппозиционной, вот такие такие. Ну, у них большие аудитории с много миллионов просмотров их там, видео. Их, ну, десятки. На YouTube в Америке американцы, которые симпатизируют с Россией и постоянно дают повесточку противоположную мейнстримовые СМИ, так же, как происходит в России. А самое главное, у меня такое же подозрение, что они это делают не только потому, что они честно симпатизируют с российской точки зрения, потому что таким образом они строят огромную аудиторию, потому что народ хочет это слышать. Они понимают, что врут. Они понимают, что врут так же, как народы Восточной Европы и Советский Союз поняли, что их СМИ врали в 80-х годах, там, когда все это закончилось. Эпидемия вранье. А Путин очень правильно это назвал, когда он сказал, что это империя лжи. Действительно, это так. Это действительно так. Это просто уже стыдно, это уже смешно, это уже неудобно, и всем это понятно, и поэтому я считаю, что конец близок для их позиции. И что-то обязательно происходит такое.
Может быть, вы знаете Алина Лип, журналистка из Германии, которая снимала репортажи из Донбасса, и на этой неделе, из-за того, что она снимала репортажи на Донбассе, ей предъявили в Германии обвинение, закрыли все банковские счета, и ей грозит 3 года тюрьмы. Вот не опасна ли такая деятельность?
Ну, в каком-то мере, может быть, немножко опасно, но это очень хороший пример, потому что вот эта девушка, которая честно рассказывала, что происходит на Донбассе, до того, что был этот пытаться ее закрыть рот, у нее было, по-моему, около 150 тысяч подписчиков на Телеграме. Был такой скандал вокруг этой ситуации, и не только от нее, но от весь там альтернативные СМИ против мейнстримовой, но тоже немецкое сообщество и немецкие общества. И, короче, в течение там 2-3 недели я следил за этой ситуацией, у нее там было под 1 000 000 подписчиков. Поэтому это очень хороший пример, как на самом деле задача западных властей и элитов затыкать население, народы и контролировать, что они читают, слушают и знают. Это просто невозможно. Но это просто невозможно. Вот как только они там начинают цензурировать на одну большую площадку, типа Twitter или YouTube, люди просто находят альтернативы. Смотрите Telegram. Вот 2 года назад там был, там, по-моему, там 3 раза меньше, чем они сейчас. Это именно из-за цензуры. Я это видел в Америке. Когда украли выборы в Америке 2 года назад, республиканцы и консерваторы массовым порядком перешли на Telegram. И, по-моему, там тоже там, за 2-3 месяца, по-моему, там 30-40 миллионов американцев начали использовать Telegram. Поэтому это невозможно. Цензура в наш цифровой мир, как он сейчас настроен, просто невозможна. И это огромное заблуждение. Вот очень часто вы слушаете от российских пропагандистов, да, люди, которые занимаются это для российского государства. Но мы не можем там пробиться, потому что нас блокируют. Это большое-большое заблуждение. Просто, да, блокировать некое веб-сайты и так далее, типа Russia Today, но это очень легко обойти, и это можно делать. И это надо делать, потому что надо, чтобы Россия громче о себе заявлял, громче говорил правду, потому что народы Запада готовы это услышать сейчас. Они готовы.
А что именно вы могли бы предложить?
Какие конкретные стратегии?
Да, да, для того, чтобы пробиться на аудиторию американскую.
Надо приспосабливаться к вот этот новый медийный там ландшафт. Короче, надо создавать короткие, маленькие видео с мимов, короткие отметки письменные для социальных СМИ, там, социальные площадки. Они должны быть очень качественные, они должны быть не сделаны, допустим, ну, как-то сначала по-русски, потом плохой перевод, так, чтобы не очень понятно. Это должны писать иностранцы, все-таки носители языка. И их надо смотреть на эти там маленькие кусочки информации, как пуля. И их надо штамповать миллионы. И надо их просто туда направлять, просто как снаряды. И просто так же, как сейчас ваши войска на Украине обрабатывают артиллерии, позиции в СУ, то же самое надо думать о информации, что надо направлять туда просто огромные там артиллерии вот этого информационной пули и снаряды, и это будет иметь большой эффект.
Чарльз, насколько я знаю, вы православный человек и ведете православный веб-сайт.
Да.
Расскажите, пожалуйста, про этот проект.
Да. Сайт называется Russian Faith, в переводе «русская вера». И я его создал 8 лет назад, будучи православным американцем в России. Я был под такое впечатление и просто удивлен, настолько могущество и великолепно вот религия и конфессия распространяются здесь, и растет, и строится. И было полное молчание на западные СМИ на эту тему. Мейнстримовые вообще не поняли, и никто из альтернативники не посвящали это. Поэтому мы с друзьями, тоже православные американцы, создали этот сайт, чтобы рассказывать Запад о православии в России, как он здесь практикуется. И он нашел свою нишу, и, слава Богу, наверное, Божий промысел, он живет свою жизнь и имеет свою аудиторию на Западе. И очень ценится среди особенно консервативных американских и европейских христиан, которые разделяют традиционные семейные ценности.
Скажите, вот такой вопрос. Вы не собираетесь поехать на Донбасс для того, чтобы осветить события, которые там происходят?
У меня было много приглашений туда. Я не поехал, потому что я не медиа-личность, в смысле человек, который стоит перед микрофоном и рассказывает аудитории. Я больше организатор, редактор, человек, который создал медиа-платформы, порталы, работал командами, поэтому нет.
Я, то есть вы больше поеду. Аналитик, чем репортер?
Я бы с удовольствием
больше,
поехал. Да? Я очень много общаюсь с людьми, которые там побывали, и с коллегами, которые там побывали. Они все говорят одним голосом, что люди меняются после того, что они туда попадают, потому что совсем другой энергии. Там настоящая опасность жизни из-за этой обстрелы мирных кварталах, и там все становится более правдивое и гораздо проще, и гораздо правильнее в головах у людей. Очень хочу туда попасть, но пока вряд ли это получится.
Если соберетесь, я с удовольствием составлю вам компанию.
Не боитесь?
Нет. Наоборот, мне очень тоже хотелось бы туда поехать. Я тоже там не бывала, поэтому я думаю, что это имеет смысл сделать просто для того, чтобы понять, что там происходит.
Да, да.
Чарльз, скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом? Только что вышла статья в «Гардиан», в очень либеральной газете, где рассуждают о том, что всех консерваторов в Америке нужно посадить, что возрастает влияние консерваторов. И очень странно, я такого не видела никогда, чтобы говорили о том, что надо всех посадить, консерваторов, тех, кто другого мнения. Может, обычно не было такого раньше, чтобы...
Ну, вот здесь «Гардиан» говорит абсолютная правда. Количество консерваторов действительно растет, их сила растет. И это, причем это длительный тренд, который уже заметно было до Трампа. И Трамп просто был типа отражение этого. И пытались их либералы, когда они как-то поняли, что это большое, мощное, растущее движение в американской жизни, вот самое лучшее, что они могли придумать, украсть у них эти выборы. Они их неумно украли, это они украли там так, чтобы все поняли, что они украли. И этим только усугублялся проблема и еще больше разозлил консервативную часть общества. И сейчас они очень намерены иметь свой реванш. Поэтому вот когда такие либеральные издания так говорят, это говорит о их безысходности. Они потеряют связь с действительностью и начинают выдвигать какие-то абсурдные идеи, что давайте там устроим, я не знаю, там ГУЛАГ и запираем все эти люди в лагерях. Но это уже смешно. Это уже смешно. Это значит, что их конец уже виден.
То есть внутриполитический разброд в Америке только усиливается.
Да. И говорят, что вообще сейчас, что почти неизбежно, что консерваторы и республиканцы будут иметь большую победу в ноябре, выборы для Конгресса. И если все будет так продолжаться, тогда еще больше в 2024 году, когда выбирает президент в следующий раз. Поэтому только через обман или государственный переворот вот эти либералы могут сохранить власть. Если там будут честные выборы, это бесполезная ситуация для них.
Да, спасибо.
Вам спасибо.
А теперь с нами Николай Оскарович Рогинский, известный географ и историк, журналист и издатель. Он объездил каждый уголок России. Николай Оскарович, мы только что обсуждали информационное поле за рубежом. Давайте теперь вернемся домой и поговорим о нашей истории. Вы много издаете книг по истории, географии, истории городов Российской империи. Мы обсудим то, о чем мало говорят, об истории, которую никуда не деть и невозможно вырвать. Николай, вы педагог и долгое время преподавали географию. Как бы вы с точки зрения географии рассказали про последние 350 лет истории и территории, на которых сегодня находятся Россия и Украина?
Понимаете, 350 лет истории наших двух народов, наших государств, тут невозможно ни в какие отдельные передачи, даже, по-моему, циклы передач запихнуть. Слово не очень хорошее, но зато говорящее само за себя. И тем более я, конечно же, прежде всего географ, наверное, не историк, но, наверное, какие-то важные вещи мне хотелось бы сказать, если я представляю себя учителем географии перед классом, которому нужно в течение вот урока вот рассказать то, о чем вы меня сейчас попросили. Мне кажется, что больше, чем 350 лет, это имеется в виду с момента, наверное, Переславской Рады, когда в 1654 году был заключен, союз между Левобережной Украиной и русским царем и российским государством. Прошло действительно больше 350 лет, и причем, если долгие годы мы шли навстречу друг другу, сближаясь, буквально превращаясь не только в одно государство, но не хочу никого обидеть, это может практически в единую нацию, то последние 30 лет, конечно же, мы стали очень сильно отдаляться друг от друга. Еще бы я очень хотел бы показать ребятам географические карты. Вот карта, политическая карта Европы, на которой видно, что Украина и Россия – две крупнейшие страны. Одна крупнейшая страна мира, другая крупнейшая страна Европы по площади соседствуют. Причем не просто соседствуют, граничат. И так было всегда, и так всегда будет. Всегда будет. Границы сотни километров будут всегда общими. Это одна карта. Теперь давайте посмотрим на другую карту, а именно на ту карту, которая говорит и показывает нам то, что Украина стала самой большой страной Европы после развала Советского Союза. Она действительно самая большая страна Европы. В Западной Европе была Франция, но она больше, чем на 100 тысяч квадратных метров больше по площади, чем даже Франция. И мы посмотрим на территорию Украины и понимаем, что вот ее такие пространства огромные, она получила только потому, что она долгие годы была в составе Российской империи, ну и, соответственно, Советского Союза. И Волынь, и Галиция, и Северная Буковина, Прикарпатская Русь, Закарпатье, Новороссия, Крым – это все те территории, которыми Украина приросла именно тогда, когда она была в составе Российской империи и Советского Союза. Теперь вот мы начали наш разговор с 1654 года. А если вспомнить 1954 год, когда Крымская автономная республика была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР, то так и хочется сказать, что не случайно, ведь 300 лет прошло с момента подписания Переславской Рады. То есть это юбилейная дата. И вот именно к этой юбилейной дате Крым, ну как подарок, был передан братской Украине. Причем слово «братская» — это, ну, не какой-то эпитет, а это, ну, так оно и было многие-многие-многие годы. Конечно, не для всех. Мы вообще не можем всех под одну гребенку, но для большинства. Теперь вот такой очень момент. Я не знаю, есть ли такая карта, но я вот старался, допустим, я представил, что я сам бы ее сделал. Это карта завоевания Северного Черноморья Екатерины Великой. Все крупнейшие города на юге, ну, Украины, а тогда Российской империи, и Одесса, и Очаков, я не знаю, Херсон, Николаев, Бердянск, Севастополь, Мариуполь, Мелитополь. В большинстве своем были основаны при Екатерине Великой. И таким образом Российская империя получила давно желанный выход к северному побережью Азовского и, прежде всего, конечно, Черного морей. Еще необходимо обратить внимание на то, что те войны, которые Россия вела, прежде всего, может быть, с Турцией, много было войн XIX века, которые происходили в том числе на территории нынешней Украины и Крыма, это в большинстве славные истории, славные страницы российской истории, которые нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов. Ну и, конечно, это освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Вот эта карта, которая во всех учебниках истории, и мы сейчас ее вот видим здесь, где вот этими стрелками красными показаны действия войск 1-го, 2-го, 3-го, 4-го украинских фронтов по освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков, где полегли сотни тысяч советских солдат. И когда вот это наглядно все ты видишь, вернее, вы видите, я как бы обращаюсь прямо напрямую к моим школьникам, то как бы я рассказываю, немножко отвлекаясь, мне кажется, можно сделать правильные выводы, да, что вот так вот разъединять и уходить друг от друга – это неправильно. Еще очень важный момент – это то, что когда некоторые политики с той стороны говорили, что вот нахождение Украины в составе Российской империи и Советского Союза – это было только зло, и вспоминают там Голодомор и другие несчастья, то все-таки надо говорить и о тех преобразованиях, развитии территории, на которой находилась Украинская Советская Социалистическая Республика и нынешняя Украина. И вот посмотрите вот эту карту, там даже электрификация вся страны, строительство электростанций, мостов, дорог, городов, заводов, я не знаю, что угодно, сельскохозяйственных предприятий, портов, аэродромов. Все это, конечно, не может не говорить о том, что я хотел бы, чтобы вы, вот, ребята, сделали, я не настаиваю, неправильные выводы, а вот те выводы, которые просто после того, как я это все показал, ну, напрашиваются сами собой. Ну, это как бы вступление. Тут можно дальше развивать. Я еще раз говорю, что я не историк и не хочу подменять какие-то свои незнания знаниями, но вот это все нужно видеть перед глазами, когда мы оцениваем ситуацию и понимаем, что произошло и что не должно было произойти.
Спасибо большое. Очень интересно мы поговорили сегодня про взаимосвязь истории России и Украины.
Спасибо вам большое.
Беседы с Брэнсоном.